Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов.
Те проблемы, которые сейчас перед нами стоят остро, с получением самолетов с дальнобойным оружием будут решены, если не одномоментно, то за достаточно короткий период.
Вслед за танками Украина будет просить Запад предоставить ей современные истребители. О каких самолетах может идти речь и как они могут повлиять на ход войны?
Связанный на самом деле с этим сюжет – это решение нидерландского суда по делу как раз MH17.
Европейский суд по правам человека согласился рассмотреть жалобу Украины и Нидерландов, требующих привлечь Россию к ответственности за действия на востоке Украины, начиная с 2014 года, включая сбитие пассажирского Боинга над Донецком.
Выселение нас из наших помещений не означает автоматического прекращения работы организации «Сахаровский центр».
Московские власти выселяют «Сахаровский центр» из его помещений в столице из-за признания организации иностранным агентом.
Это очень плохой статус. Он означает, что наши возможности заниматься журналистикой еще сильнее сокращаются.
Издание «Медуза» признано нежелательным на территории России. Теперь любое сотрудничество с ним может грозить уголовным преследованием. Пока весь мир следил за развязкой танковой драмы и за тем, как США и Германия после месяцев нерешительности канцлера ФРГ Олафа Шольца смогли, наконец, разблокировать сделку по поставке Украине танков «Абрамс» и «Леопард», в Киеве уже думают на шаг вперед и просят западных союзников предоставить современные истребители. О том, что страны ЕС отправят в Украину имеющиеся у них советские военные самолеты, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил еще 27 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала российского вторжения. Но с тех пор прогресса в этом вопросе не было, не говоря уже о поставках современной западной авиации. 26 января 2023 года американское издание «Политико» написало, что после отправки американских и германских танков Киеву страны НАТО снова активизировали обсуждение вопроса и о поставках истребителей. Эксперты сходятся во мнении, что речь идет прежде всего об американских самолетах F-16. Сколько времени займет обучение украинских пилотов для выполнения полетов на них? Насколько сложно будет организовать логистику, в том числе ремонтные базы для таких истребителей? На эти и другие вопросы в интервью телеканалу «Настоящее время» ответил украинский военный эксперт Валерий Романенко.
Давайте сначала разберемся с потребностью Украины в истребителях, насколько они сейчас нужны стране.
Ну, это одна из наших первых потребностей, потому что истребители – это, в общем-то, основной самолет. Ну, скажем так, что такое современный истребитель? Это универсальный боевой самолет. Большинство стран НАТО имеют один боевой самолет. Мы сейчас имеем 4 типа. Мы имеем сейчас 2 типа истребителей, 1 тип штурмовика, 1 бомбардировщика. Если мы получим современные многоцелевые самолеты, мы сможем использовать один тип самолета, который будет уверенно выполнять все эти задачи, плюс дополнит все эти возможности возможностями борьбы с зенитно-ракетными комплексами, как самолет прорыва ПВО и самолет радиоэлектронной борьбы. Представляете, что нужно иметь, готовить специалистов на 4 типа, причем некоторых типов у нас там осталось, ну, по 10 самолетов. Ну, скажем так, не будем скрывать, бомбардировщики, штурмовики, даже если мы получим, там не сильно будет разница, там с 10 станет 14 там, или 15, да? Вот. А так у нас один самолет. Причем самолет перспективный, натовский. Этот самолет и Соединенные Штаты собираются держать на вооружении еще 20 лет, и его имеют практически все наши соседи, кроме Венгрии. И в случае чего мы можем взаимно пополнять наш парк, либо ремонтировать наши самолеты на сервисном центре в одном из этих стран.
Я понимаю, что чем больше, тем лучше, но тем не менее, в каком количестве нужны F-16?
Ну, для начала нам бы хватило одной бригады, это 24 самолета, ну, плюс там 4 запасных самолета или двухместных самолета, это уже без вариантов. Можно начинать и с одной эскадрильи, но нельзя начинать с одного звена, потому что это просто раскроет карты. Весь эффект от новой военной техники в ее массовости, в первый момент. Да? Никто никогда с Первой мировой войны не применял единичные самолеты в боях. Да? Если мы массово применим первые же дни там какое-то количество, это не будет, конечно, секретом для России, потому что, ну, все-таки получение нового самолета невозможно удержать. держать в секрете. Но все равно Россия, российская авиация, российская противовоздушная оборона будет знать, что они у нас есть, но она не будет знать, в каком месте они ударят, потому что любой самолет, поднявшийся в воздух, будет ими восприниматься как F-16.
А если Украина получит истребители F-16, то как изменится война качественно?
Резко изменится, довольно резко изменится. Конечно, до того, чтобы полностью, полноценно поддержать наступление сухопутных войск, пройдет какое-то время. Но, во-первых, изменится характер воздушных боев. Если сейчас нам нежелательно вступать в воздушные бои, потому что мы уступаем по всем параметрам, качественно, количество, дальнобойность, возможности наших радиолокационных систем, систем управления огнем, на шлемных прицелов, так сказать, недостаточное число, то, получив F-16, причем если мы их получим в полном комплекте, мы будем превосходить противника по дальности стрельбы, по возможности обнаружения, по системам бортовой обороны истребителей, потому что F-16 имеет более эффективные системы бортовой защиты, чем русские самолеты. Вот сколько угодно можно найти фотографии, когда сбитый русский там Су-30 лежит в обнимку с системой обороны Хибины. На земле валяется в виде обломков. F-16, как китайцы в 2020 году сделали подсчет, сбили 65 самолетов советской постройки и российской постройки, не потеряв ни одного, а потери они имели только от зенитно-ракетных комплексов. Я уже не говорю о том, что если мы получим с полной номенклатурой оборудования F-16, туда входят и дальнобойные ракеты. И тогда будет решен вопрос с Крымским мостом, с Керченскими портами, с Севастопольским портом, там, с базами снабжения российских войск и т.д. и т.п. В общем, все проблемы, которые сейчас перед нами стоят остро, с получением самолетов с дальнобойным оружием будут решены, если не одномоментно, то за достаточно короткий период.
О возможных поставках американских истребителей F-16 Украине говорил военный эксперт Валерий Романенко. С ним беседовал Игорь Севрюгин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Продолжаем наш выпуск за 27 января 2023 года. Во Франции 26 января Европейский суд по правам человека признал, что часть украинского Донбасса находится под российским контролем с мая 2014 года. Это означает, что против России могут быть рассмотрены тысячи исков, касающиеся преступлений, совершенных в этих районах. Суд в Страсбурге решил, что его юрисдикция позволяет рассматривать жалобы о событиях в Донбассе, рассматривая три иска Украины и Нидерландов против России. Два из них касаются нарушений прав человека на подконтрольных сепаратистам территориях, одно – предполагаемой вины Москвы за катастрофу лайнера малазийских авиалиний в 2014 году. Тогда пассажирский «Боинг» был сбит российской зенитной установкой, расположенной на контролируемой пророссийскими сепаратистами территории. Погибли 298 человек. Россия отрицала возможность рассмотрения исков, заявляя, что не контролирует пророссийских сепаратистов в Донбассе. Однако суд постановил, что Москва имела значительное влияние на их военную стратегию, предоставляла им оружие и проводила по их просьбам артиллерийские обстрелы, а значит, может отвечать за события, происходившие в то время. Теперь суд будет рассматривать дело Украины и Нидерландов против России по существу. Какой же смысл в рассмотрении Европейским судом по правам человека иска Украины и Нидерландов, если Россия больше не признает этих решений? На этот вопрос отвечает юрист правозащитной организации «Агора» Кирилл Каратеев.
Во-первых, суд на то и суд, чтобы правильно применять те нормы, которые он применять должен. Соответственно, поскольку конвенция предусматривает продолжение рассмотрения дел, которые относятся к фактам до того момента, как конвенция прекратила действовать в отношении России, то суд эти жалобы должен рассматривать. Более того, ну, это не первый суд и не первое дело, в котором суд сталкивается с тем, что ответчик с ним не сотрудничает, не участвует в процессе. Таких дел может быть не очень огромное количество, но их можно найти десятки, в том числе, кстати, Россия, которая всячески отрицала компетенцию, например, арбитражного трибунала по Arctic Sunrise, в конце концов, частично, не полностью, с опозданием, ну, потихоньку выполнял решение трибунала арбитражного, да. Такие вещи происходят. Промежуточное решение Международного суда по первому делу Украины против России, которое касалось Крыма и Донбасса в 2014 году, оно тоже нельзя сказать, что хорошо исполняется, но какие-то вещи, которые могли бы происходить, не происходят. Никто не исключает возможность через, может быть, быть, мало, через, может быть, много лет возвращения России в Совет Европы. И в этом случае естественным требованием для возвращения будет исполнение всех ранее вынесенных решений Европейского суда.
О решении ЕСПЧ рассмотреть иск Украины и Нидерландов против России из-за ее действий в Донбассе, начиная с 2014 года, говорил юрист правозащитной организации «Агора» Кирилл Каратей. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Меня зовут Марк Крутов. Департамент городского имущества Москвы 24 января известил Сахаровский центр о прекращении договоров аренды на все помещения. Центр лишится основного здания, выставочного зала и квартиры в доме на земляном валу. Причина выселения – поправки к закону об иностранных агентах, вступившие в силу 1 декабря, согласно которым иноагенты не должны получать никакой государственной поддержки. Все помещения Сахаровского центра находились в безвозмездной аренде от города. Решение Москомимущества – лишь акт исполнителя, говорится в заявлении Сахаровского центра. Данная правовая коллизия лишний раз доказывает, что смысл государственной политики – уничтожение независимых организаций, отстаивающих общественные интересы. Помещения, о которых идет речь, были переданы центру в 1993 и 1996 годах. В квартире на улице Земляной вал, в частности, хранится архив академика Андрея Сахарова. С директором Сахаровского центра Сергеем Лукашевским поговорила корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Сейчас очень многие пишут и говорят, что хотелось бы прийти попрощаться с Сахаровским центром. У людей будет такая возможность или двери уже закрыты навсегда?
Нас выселяют, мы должны освободить это здание в течение 3 месяцев. Поэтому, да, такая возможность будет. Мы сейчас просто соорганизуемся, поймем, как мы это можем сделать. И действительно, двери будут, по крайней мере, в какой-то момент в течение длительного времени открыты. Мы также планируем открыть 15 февраля выставку, посвященную столетию Елены Георгиевны Бонны. Это будет такой заключительный аккорд Сахаровского центра в этом его виде и в этом здании. Елена Георгиевна создавала это пространство, она была инициатором создания Сахаровского центра. И вот выставкой, посвященной ее столетию, мы, собственно, работу в этом помещении завершим. Поэтому, да, такая возможность будет. Мы сообщим об этом, как только мы соорганизуемся, потому что просто сейчас надо понять порядок и все технические вопросы, связанные с освобождением помещений.
В этих стенах ваша деятельность заканчивается. Но значит ли это, что Сахаровский центр, как организация, как структура, тоже прекращает свое существование?
Выселение нас из наших помещений не означает автоматического прекращения работы организации «Сахаровский центр». Но, тем не менее, общий контекст, да, ликвидация Московской хельсинской группы, например, до этого ликвидация мемориала, в общем, вынуждает нас предполагать, что вряд ли мы сможем проработать какое-то значимо длительное время.
Что будет с архивами? Что будет с библиотекой, с другими богатыми материалами, которые за эти годы были накоплены Сахаровским центром?
Мы постараемся сохранить все наши коллекции. И коллекции книг, и коллекции документов. Как мы будем с ними работать, мы пока не знаем. Мы думаем, что мы будем в еще большей степени, чем раньше, работать просто в цифровом формате, в онлайн-формате, предоставляя людям возможность знакомиться с нашими материалами онлайн.
Но физически они не под угрозой. На них не может, допустим, претендовать государство. То есть я понимаю, что государство не собственник этих материалов, но всякое может случиться.
Ну, вы знаете, в действительности может случиться, как вы совершенно справедливо сказали, сейчас в России, с учетом того, как работает российская судебная система, какие решения принимают власти, может случиться все, что угодно. Но еще раз могу только повторить, что мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы сохранить все наши коллекции для общества.
Среди помещений, которые до сих пор входят, все-таки не входили, пока еще входят в Сахаровский центр, это квартира Андрея Дмитриевича. Она будет закрыта, она переходит в ведение московских властей. Какова ее дальнейшая судьба?
Во-первых, мемориальная квартира точности, то, что называется мемориальной квартирой, не входит в число объектов, да, помещений, которые находятся в распоряжении Сахаровского центра. Вы, по всей видимости, имеете в виду квартиру, в которой сейчас хранится архив Сахара. Значит, московское правительство и условия договора, да, отношения с городом Москва предполагают, что мы должны освободить эти помещения полностью. Мы должны оставить городу пустые помещения. Речи о том, что город как-то берет себе это пространство в том виде, в котором оно есть сейчас, этот вопрос так не стоит. Конечно, вот эта квартира, в которой хранятся архивные материалы, в которой существует музейная экспозиция, посвященная жизни Сахарова, это самое главное. Главная боль для нас. Но, к сожалению, мы на данный момент не имеем возможности никак сохранить это пространство. И да, это пространство прекратит свое существование, а точно так же, как и Сахаровский центр вот в этом двухэтажном особняке на земляном валу.
То, что сейчас произошло для вас, для ваших сотрудников, было неожиданным?
Вы знаете, я ожидал чего-то подобного, начиная с декабря 2014 года, когда Сахаровский центр внесли в реестр иностранных агентов. Еще тогда, обсуждая, как мы будем жить в этом новом статусе, в общем, было понятно, что этот закон принят для того, чтобы даже не просто осложнить работу общественным организациям, но их постепенно уничтожить, что мы, собственно, сейчас наблюдаем. Уже тогда было принято решение, что мы, с одной стороны, соблюдаем законодательство для того, чтобы не ставить под угрозу ни тех, кто работает в Сахаровском центре, ни тех, кто приходит к нам, но, тем не менее, вне рамок, да, этих законодательных запретов, мы действуем в соответствии со своей миссией. То есть мы говорим честно, открыто и свободно о самых сложных общественных проблемах. Мы предоставляем площадку всем близким нам по духу инициативам и организациям, которые делают то же самое. И, соответственно, понятно, что критическая позиция в отношении того, что происходит в нашей стране, безусловно, делает наше существование рискованным. Тем не менее, вот мы с 2014 года просуществовали 8 лет, и при этом в течение всех этих 8 лет я засыпал и просыпался с мыслью, что мы в любой день можем получить какое-то подобное предписание. С одной стороны, то, что происходит сейчас, не было для нас в прямом смысле слова неожиданностью, но, знаете, если вам сказали, что вам предстоит какая-нибудь неприятная операция или процедура, но она случится неизвестно когда, то вы можете, конечно, морально подготовиться к этому. Но когда вам вдруг сообщат, что она все-таки вот произойдет завтра, конечно, это психологический удар и довольно неприятное чувство. Одно дело предполагать, одно дело продумывать даже какие-то действия на случай такого развития событий, но другое дело все-таки в конце концов столкнуться с этим в реальности.
О последних месяцах работы Сахаровского центра перед его закрытием рассказывал директор организации Сергей Лукашевский. А в завершении дайджеста «Время свободы» о пополнении в российском реестре нежелательных организаций. На этот раз таковой признано издание «Медуза». Статус означает, что сотрудничество с изданием может стать поводом для уголовного преследования в России. До этого в список нежелательных организаций были внесены редакции изданий «Проект» и «Инсайдер». Статус фактически запрещает работу организации в России, однако к СМИ он применяется редко. Объясняя причины внесения редакции в список, Генпрокуратура воспользовалась традиционной в таких случаях формулировкой, заявив, что юрлицо издания, цитата, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». О том, что на практике изменится для самой «Медузы» и ее читателей в связи с этой новостью, корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал главный редактор издания Иван Колпаков.
Это очень плохо. Какой статус? Он означает, что наши возможности заниматься журналистикой еще сильнее сокращаются. Нас объявили вне закона в России. Наших читателей запугивают, они не могут больше распространять наши материалы. Наших спикеров, людей, с которыми мы работаем, наших героев запугивают. они больше не могут давать нам комментарии, потому что им грозит за это уголовное преследование. Наших внештатников, которых у нас очень много внутри России и за пределами России, запугивают, потому что они, сотрудничая с «Медузой», тоже потенциально могут стать фигурантами уголовных дел. И, конечно, для людей, живущих внутри России, это очень важно и очень страшно, но это не менее важно и страшно для россиян, живущих вне России, потому что это просто закрывает им возможность ездить в страну. Поэтому, конечно, было бы приятно сказать, что нам наплевать, и это абсолютная фигня, и мы давным-давно к этому готовились. Мы действительно давным-давно к этому готовились, но это действительно очень плохой статус.
Означает ли это для вас лично и для ваших коллег, которые работают здесь, в Риге, в Латвии, что вы уже тоже точно не можете поехать в Россию?
Точка невозможна. Возврата была гораздо раньше. Я уже давно решил, что я не могу поехать в Россию, хотя мне очень хочется поехать в Россию. Наши сотрудники выехали. Все штатные сотрудники, которые находились в России, у нас их было немало, примерно треть нашей редакции сидела в разных городах России. Они все выехали вскоре после начала войны, потому что «Медуза» продолжает работать неподцензурно. Это значит, что мы нарушаем сразу много разных российских законов. Это значит, что потенциально любой из наших сотрудников тоже может быть привлечен к уголовной ответственности. В принципе, я думаю, что абсолютное большинство наших сотрудников приняло решение продолжать работать с «Медузой» еще тогда. Им нужно было решить этот вопрос сразу же после войны, очень быстро. Поэтому, конечно, плохая ситуация, но есть и плюсы. Да? Плюс, например, в том, что все наши сотрудники штатные уже не на территории России находятся. Вот, им, наверное, в этом смысле немножечко легче. Хотя, конечно, все равно радоваться нечему, праздновать нечего.
Мы также, наверное, понимаем, что опасность появляется для тех, кто читает «Медузу» и делает перепосты каких-то ваших материалов и новостей. Вот как решить эту проблему? Есть ли какой-то здесь выход?
Слава богу, читать «Медузу» не запрещено. Это безопасно. Прямо сейчас. Другие взаимодействия с «Медузой», они довольно опасны. Если вы распространяете ссылки, если вы донатите «Медузе», это может привести к серьезным проблемам. Я бы тоже хотел сказать, что там по многим взаимодействиям как бы нет пока никаких кейсов, да, как бы нет примеров уголовных дел, но они могут появиться в любой момент. Поэтому мы считаем важным предупреждать наших читателей максимально о возможных рисках, они должны обладать всей полнотой информации по поводу того, что им может угрожать за то, что они, например, распространяют наши ссылки. Есть много людей, и это, конечно, очень приятно, которые говорят, что им наплевать, и что они будут продолжать постить «Медузу», они будут продолжать сотрудничать с «Медузой». Но, конечно, большинство из этих людей находится не на территории России.
Что с донатами? Вы существуете сейчас на донаты, насколько я понимаю. А вы можете понять, как бы, какой части вот источников этих донатов вы можете лишиться?
Плюс в том, опять же, да, странно, что есть какие-то плюсы, но, в общем, хорошая новость в том, что наш краудфандинг в России рухнул сразу после 24 февраля. И он рухнул, на самом деле, как бы не напрямую из-за действий российских властей, а опосредованно. Потому что были введены санкции, в том числе против финансового сектора в России. И мы лишились возможности получать деньги от значительной части наших читателей. При этом, конечно, уже тогда мы понимали, что российские власти могут начать преследовать людей, которые поддерживают «Медузу». Поэтому в какой-то момент, очень быстро, вскоре после начала войны, мы просто приняли системное решение, что мы больше не принимаем никаких платежей из России. И те, у кого была подписка на «Медузу», у них эта подписка была автоматически отменена. Соответственно, люди, которые переживают из-за того, что они подписаны на «Медузу» донатами и они находятся на территории Российской Федерации, им, в общем, переживать не из-за чего. Мы решили, что мы попробуем обратиться к международной аудитории, мы расскажем им, кто мы такие, расскажем им о том, что у нас были десятки тысяч людей, которые нас поддерживали в России, и попросим их о помощи. Это звучало довольно бредово, потому что, ну, понятно, что «Медуза» — это важное издание для людей, читающих по-русски, но не то чтобы суперизвестное медиа на международном уровне, но, тем не менее, это сработало. Мы, в принципе, переключились на международную аудиторию в плане краудфандинга. Разумеется, есть какое-то количество людей, людей, я думаю, что значительное количество людей, которые переводят деньги, которые донатят «Медузе», это россияне, выехавшие за границу. Надо сказать, что у российских властей практически нет возможности отследить платежи россиян по их западным карточкам, западных карточек. Но, тем не менее, все равно микроскопический риск есть. Поэтому мы предупреждаем наших донатеров, у которых российские паспорта, и если они связаны с Россией, съездить в Россию, о том, что риски есть. Конечно, мы потеряем в результате какое-то количество донатов, и нам еще предстоит подсчитать ущерб. Он будет. Но все могло бы быть гораздо хуже, если бы мы полностью сейчас зависели от людей внутри России.
Почему российские власти выбрали именно «Медузу» из многочисленных независимых русскоязычных СМИ, чтобы наделить ее сравнительно редким статусом нежелательной организации? Продолжает Иван Колпаков.
Я думаю, что за то, что мы были заблокированы и, несмотря на это, остались крупнейшим независимым, неподцензурным русскоязычным изданием. Не имеет смысла искать какую-то другую причину. Конечно, нас объявили нежелательной организацией, потому что все меры воздействия, которые они принимали в «Медузе» в предыдущие годы, оказались неэффективными. Когда нас объявляли иностранными агентами, наши источники говорили, что расчет властей в этой ситуации на то, что они нас таким образом тихо задушат. То есть они не будут предпринимать никаких решительных действий, не будут объявлять нас нежелательной организацией, они объявят нас иностранными агентами, и мы сдохнем сами. Но мы не сдохли. Блокировки тоже не получилось. Мы выпустили приложение, которое обходит блокировки. Сайт постепенно тоже значительную часть своей аудитории вернул после блокировки. Интересно будет посмотреть, что будет происходить теперь.
Вы сняли плашку иноагентскую, да, вчера, если я не ошибаюсь?
Да. И мы больше не будем исполнять иноагентское законодательство. Довольно простая логика. Мы старались оставаться в легальном пространстве настолько долго, насколько возможно. У этого понятные есть причины, потому что, ну, прежде всего, мы хотим, чтобы наши читатели чувствовали себя в безопасности, наши спикеры чувствовали себя в относительной безопасности. Ну, то есть мы это делали из соображений безопасности, с одной стороны, с другой стороны, потому что мы, правда, в общем-то, довольно законопослушные люди. И с третьей стороны, потому что это на самом деле не сокращало наши возможности для того, чтобы заниматься журналистикой, а немножечко их расширяло. Сейчас нас вытолкнули из легального поля полностью. Но, снявши голову, по волосам не плачут.
О внесении «Медузы» в список нежелательных организаций в России рассказывал главный редактор издания Иван Колпаков. С ним беседовала Любовь Чижова. На этом мы завершаем выпуск подкаста «Время свободы» за пятницу, 27 января. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Слушайте «Радио Свобода» в интернете и на основных платформах подкастов, а также читайте текстовые версии наших материалов на сайте свобода.орг. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».